мои, с праздником вас, жатвы, замечательный праздник, который, ну, учит благодарности. Помните, пришли 10 прокаженных, да? И из них поблагодарил только один. Вот так часто бывает. Давайте мы поставим тему «Жатва» и сделаем 4 колоночки. Первая – это «Бог хозяин земли». Вторая – «Повеление о жатве». Третья – «Семя Христос». И четвертая – «Жатва кончина века». Итак, Бог хозяин земли, Он и хозяин жатвы. Псалом 23, 1 и 2 стихи. «Господня земля и все, что наполняет ее». Действительно, Бог хозяин земли. И хотя мы так иногда думаем, что земля может называться, я не знаю, финской, узбекской, американской, русской, Божья земля, она принадлежит вся Богу. Бог поставил пределы, это правда, для народов, какие-то границы, но Он ставит, а не люди. Те границы, которые мы выстроили, кроме проблем, ничего не приносят. Божья земля, Он поставил определение, где кому жить, это другое. Но и на земле сколько благ Бог послал. Сама Библия начинается словами, 1 глава, 1 стих. «Вначале Бог сотворил что? Небо, а потом землю». Итак, изначально Бог избирает небесное, духовное, вечное. Но мы видим, что Он сотворил и землю. И следующий стих из 8 главы – это текст о том, как Бог скорбел, как земля страдала, когда земля раскололась во время потопа. Кстати, эта версия находит подтверждение, что земля была изначально одной такой круглой составляющей. Был один материк, да, одна была она. Потом она разделилась на все эти материки, на эти кусочки после потопа, потому что наводнение было очень серьезным. Вся земля была потоплена, и когда что-то в воде, оно раскалывается, это естественно. Так вот, когда Господь увидел, что случилось с землей, слова Бытия 8 главы 21-22 стих, Господь сказал в сердце своем, как трогательно, в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Впредь во все дни жизни сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». То есть вот эта тема о том, что там надо сеять, жать, чтобы было лето, чтобы была зима, смена климата, это очень важно для земли. Никогда больше это не прекратится. Мы видим, как Бог жалеет землю. Ну и то, что живет на земле тоже, потому что повеление было о войне. Вот ты идешь на войну, не руби зря дерево. Просто так не надо его рубить. Вот из мести, вот отомстим вам, вот это что-нибудь сделаем. Пусть у вас ни воды, ни земли, ни деревьев. Не делай так. И там трогательное повествование. Оно же дерево не человек, чтобы от тебя убежать. То есть оно зависит от тебя. Поэтому о нем надо заботиться, что ты посадил. Его же надо полить, его надо смотреть. И у пророка Исаии в 5 главе, по-моему, очень замечательно сказано о виноградной лозе, что виноградная кисть вот висит и плачет. Плачет сок виноградной лозы. Плачет из-за того, что человек безобразием занимается на земле. Смотрит эта кисть винограда на действия человека, что он творит вообще, а не с нею, вообще, и плачет. Пророк Исаия очень много пророчествовал и говорил о том, что остановитесь от зла, остановитесь от греха. Очень нужны такие люди, которые заставляют образумиться и остановиться. Таким был, вы знаете, пророк Даниил. Даниил – человек, который жил при 4 императорах, при 4 царях, при 4 империях. Он пережил всех, какой Бог дал ему благословенную жизнь. Но какой это был правдивый человек. Почему же цари его любили? Боязно говорить-то вообще-то тому правду, потому что за правду иногда надо было головой платить. Да и вообще-то не любят рядом тех, кто говорит правду. Но пророки, Божьи люди, они не должны быть вот такими. Они должны уметь говорить эту правду, какой бы она ни была. И таким был Даниил. В 15 лет он был уведен в плен. Это и о плодах, кстати, его, какую жизнь он прожил, если Господь ему в конце жизни сказал, «Тебе будет этот венец правды». Прожил он долгую жизнь, но если в 15 лет он лишился страны, родины, храма, родителей, потому что он вместе в числе мальчиков, часть вначале ушла, из Иудеи три пленения было. И он ушел в первую. И в первую забрали всех смышленых евреев, молодых, приставили к ним начальника евнухов. А вы понимаете тогда, что могло произойти с Даниилом, если это так? Евреи как-то это не признают, потому что считается это, ну, таким позором, унижением евнухи, да? Но другая есть история, что при императорах всегда были евнухи, при царях, при каких-то... И это были люди очень преданные, люди были очень умные. Для того, чтобы у них не было ни семьи, ни детей, они полностью преданы были царю. Поэтому это не были какое-то унижение. Это было наоборот, считалось, что туда только евнухи и вхожи к царям. И Даниил решил не оскверняться никакими яствами со стола царского. Уже только вот 15 лет ни мамы, ни папы, ни дома, ни страны, ни родины, ничего. Ты пришел к чужим врагам, еще тебя жить заставляют, как они. И он отказался от этого, и дальше мы видим, как Бог ведет. Вот это принцип его, быть верным Богу. Не просто ему помогал, но он возвысил его над всеми, кто там был. Бог дал ему истолковывать сны. И вот эта праведность, которая была у Даниила, собственно говоря, Бог открывает сны, это же, знаете, это же откровение, это не просто какая-то разгадка и ребус, это откровение. И он их растолковывал Навуходоносору. Далее к нему обращался уже сын Навуходоносора, Валтасар, которому он сказал, что его ждет в будущем. Он говорил правду, которая не нравилась, но она была правдой. И когда Навуходоносор хотел его возвеличить и дать ему отдельную территорию, где он бы главенствовал, он сказал: знаешь, нет, моим друзьям дай, пусть они там будут начальниками. Там остался при царе, потому что он знал, что его была миссия – это служить благовестием царю. Кстати, царь и покаялся, он ему говорил: царю, ты знаешь, ты должен покаяться. Вот ему был целый год для покаяния, но Навуходоносор не сделал этого. Он покаялся уже потом, когда он в зверя превратился. Но Даниил призывал его к покаянию и говорит: вот, царь, чем ты изгладишь то, что ты натворил, ты изгладишь его милосердием. А вот его сыну Валтасару Даниил не предложил этот путь. Он сказал: ты будешь убит. И Валтасар надел на него свою золотую цепь, снял с шеи и тут же одел ему, думая, что этим как-то задобрить. То он говорит: знаешь что, ты дары оставь у себя, а почести отдай другим. Я скажу тебе правду, без всяких этих подношений. Интересно, почему же Валтасару не было дано этой возможности покаяться? Мы читаем в 5 главе: в ту же ночь Валтасар был убит. После слов Даниила, а все происходило пиршество вечером, когда он взял все из храма сосуды, они были святыми, и устроил пиршество с девицами. И тут на стене появилась рука, которая вдруг чего-то пишет. И сам Валтасар не знал, видимо, что ему Даниил. Не очень он интересовался, как папа жил, кем он был, Даниил при папе. Потому что мы читаем, что вдруг жена Валтасара говорит: есть у нас человек, который может знать эту тайну. Жены часто играли важную роль, вы знаете. Пилата пыталась остановить жена. Если вы помните, жена Навала, чуть не истребилась вся семья, жена спасла. И вот здесь мы видим тоже, жена этого Валтасара говорит: знаешь, надо Даниила позвать. И когда пригласили Даниила: о, я тебе то дам и это, все отдай другим. А я тебе скажу правду, какой она есть. Как хорошо быть независимым. Правда, чтобы говорить, знаете, не надо зависеть. Ни от денег, ни от чего. Иначе попадаешь в зависимость. И у меня вопрос, почему же вот Навуходоносору вот тебе путь исправления, покайся. И целый год Бог ждал. А Валтасару ты будешь убит. Как услышал, в ту же ночь был убит он. Он был убит Дарием Медианином. Ну, когда будем разбирать, мы увидим это ближе. Господь сказал через Даниила Валтасару: ты знал всю жизнь отца, и ты никаких выводов не сделал. И ты не покаялся. Ты посягнул на святотатство, понимаете? Святотатство. Вот, родные мои, правда, это тоже сеять и жать. Где этот мальчик научился такой правде? Вложили родители. И вот то, что вложено, понимаете, никакие обстоятельства не смогли помешать этому. Хотя трудные обстоятельства. И нам есть чему учиться у Даниила. Поэтому, пережив Навуходоносора, Валтасара, потом он и Медийского, и Кира, при всех императорах говорил правду. И даже когда всякие помощники, а есть всегда злые люди рядом, которым не нравится честный, правдивый человек в руководстве, его надо убрать, иначе наши темные делишки как-то не так делаются. И тогда давай-ка мы что-нибудь, как его скинуть, этого Даниила? Сатрапы все сговорились и устроили эту ловушку. Был брошен львиный ров Даниил, и львы его не смогли съесть. Вот так святость что делает, и львы не съедят. Эта жизнь говорит о том, что вот принесен плод, плод жизни. Он верным был Богу, и Господь благословил его обильно. Это пример положительный. Другой пример плода жизненного. Возьмем Саула, царь, которому так много было дано. Он не был царем, он был мальчик, который пошел ослиц искать. Пошел ослиц искать, а царство нашел. Бог избирает. И Бог не избирает плохое, избирает хорошее. Но когда мы читаем в Евреям 12:15, наблюдайте за собой, чтобы кто не лишился благодати, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Вот тоже тема к жатве. Чтобы злой, горький корень вдруг не возник, потому что горький корень все горьким сделает, как ложка дегтя в бочке меда. Если взять пример Саула, замечательного молодого человека, который тоже вначале, знаете, он и не был мстительным, он простил своим врагам. Там нашлись сразу те, которые, да кто это такой? Какой-то пацан тут с какими-то ослицами ходил, тут теперь он царем у нас будет. Всякие были вопросы, что это за колено Вениаминова, какое-то маленькое, кто его знает вообще? А он был такой, знаете, не надо. Когда там хотели, по-моему, жители Гаваона, помните, там по глазу хотели все, ну, пошел всех защищать. Какой он был искренний! Но мы запомнили его как тот нечестивый плохого царя. Почему? Возник горький корень. Этот горький корень возник, знаете, зависть. Позавидовал Давиду, но началось это еще раньше, когда он пошел против Бога. Он стал жертвы сам приносить. Потом вдруг он себе водрузил памятник. Все потихонечку происходит. Потом пошел к волшебнице. И таким образом он вообще встал на путь идолопоклонства. А отсюда все потом другое следует. Почему Иаков и говорит в послании Иакова 1 глава 14-15 стих. «Ибо похоть рождает грех, сделанный грех рождает смерть». Вот от плоти, от похотливого, это горький корень, который начинает нас, понимаете, вести к смерти. Поэтому, родные мои, пример Саула печальный. Вот как пример Даниила. Такая высота, такая глубина, такая удивительная жизнь, посвященная Богу. Когда он всех царей, он всем им говорил о Боге и обращал их. А что вы думаете, Кир каким был великим царем? Кто-то же Киру принес это пророчество об Исаии? Кто-то сказал ему, Кир, тут твое имя в 44-45 главе. Ну, тогда не было глав, ну, текст сам был. А сегодня это 44-45 главы. Слушай, Кир, тут же написано про тебя. Как Кир мог узнать о том, что его имя там есть? И у евреев есть такой комментарий, что Киру сообщили об этом. Кто-то ему показал эти тексты. Кто тогда жил? Даниил был при царе. Вот кто его научил. А этого не случилось с Саулом. Хотя рядом был пастушок Давид. Божий человек. Но если сердце закрыто, если не хочешь, горький корень, если его не выкорчевать, он будет дальше укореняться. Поэтому вот этот горький корень в лице похоти, в лице какой-то зависти, какой-то обиды, это все горький корень. Надо от него избавляться, потому что он нас разрушает. Вот, родные мои, вернемся к таблице. Мы говорили о том, что Бог жалеет землю, Бог жалеет растения, деревья, Бог жалеет животных на земле, Бог любит всю эту землю, потому что земля прекрасна, и все, что создано, посмотрите, какая красота, какое обилие, сколько в мире всего запахов, цветов и так далее. Это чудо какое-то, правда? Бог соделал все прекрасным. Но, это говорит Соломон в притчах, но люди пустились во многие помыслы. То есть пустились в свое. Что ты прекрасным, мы свое создаем. Абсолютно другое, враждебное Богу. Пустились помыслы, это какие? Отказаться от Бога, отвернуться от Бога. Давайте 66-й Псалом, 7 стих. «Земля дала плод свой, да благословит нас Бог наш». Так псалмопевец говорит о Господе, что земля дает плод. И этим плодом Бог нас благословляет. Знаете, можно сажать и сажать, и ничего не поймешь. А когда получаешь? Когда Бог благословляет. Кто-то сказал, что не урожай может быть на земле, но голод всегда от людей. Не урожай, ну там что-то не выросло, но в другом месте выросло это. А голод всегда от людей. То есть вот эти нехорошие отношения между людьми порождают вот это, что одни в нищете, а другие могут выбрасывать во дворе продукты. Исайя 45:12. «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал я закон». Итак, Господь говорит, что Он создал землю, Он хозяин земли, и мы видим, что Господь говорит, что мои руки над нею распростерли небеса для того, чтобы на земле было и солнце, и дождь. Небеса играют огромную роль. И на земле Бог установил свои законы. Это Его законы. Все эти законы, знаете, и магнетизм, и притяжение. Вот представьте себе, мы не все время вот так на ногах стоим, как мы думаем. Иногда мы вот так головой вниз ходим. Почему? Потому что земля же кружится. Вот в принципе, правда же? И то на голове мы, то на плечах мы. А все время кажется, мы на ногах. Как интересно, правда? И вот этот принцип притяжения, это же все, это же Богом создано. Это невозможно никак представить, как бы ты сам рассчитал все это. Исайя 45:18. «Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства». Вот цель создания земли, чтобы на ней жил человек, чтобы человек радовался, чтобы были плоды, чтобы были все звери, животные, насекомые, все Богом продумано. И даже когда нам кажется, эти ненужные комары, жуки, зачем они нужны? Все в мире продумано. Когда-то Мао Цзэдун решил всех воробьев истребить, в конце концов потом завозил их, этих воробьев. Покупал и завозил, да, потому что ему казалось, что они там портят виноград и все такое. Итак, первая колоночка у нас была «Бог хозяин земли», определились. «Возделывай сад», было сказано Адаму и Еве. «Идите, возделывайте сад». Какой сад? Этот наш внутренний сад, наша душа. Он хозяин этой земли. Он мой хозяин. Вторая колоночка. Какие же повеления дает Библия о жатве? В книге Левит мы читаем в 23 главе 10-11 стих. «Когда придете в землю». Ну, пришли в землю, что будете? Будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. И на другой день праздника вознесет его священник в день возношения снопа. Принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока. Значит, все первые плоды, всегда это самое сочное, ожидаемое, лучшее, приносилось Богу. Этот праздник назывался День жатвы. Вообще было три праздника в израильском народе. Они все и носят земледельческий характер. Вторая – это исторический, и потом духовный смысл всех праздников. Для нас мы понимаем, что на первом месте это духовный, но тем не менее, вот земледельческие собирали во время Пасхи ячмень, во время Пятидесятницы собирали пшеницу, а во время жатвы собирался весь урожай. Поэтому исторический смысл – выход из Египта Пасха, Пятидесятница – дарование закона и рождение церкви в Новом Завете. А собран урожай – это кончина века. В Ветхом Завете – это путешествие по пустыне, а пустыня – это символ нашей жизни здесь, из которой мы идем в небесный Ханаан. Они вошли в физическую землю Ханаан, а мы войдем в небесный Ханаан с небесным Иерусалимом. Поэтому эти праздники все имеют очень большое духовное значение. И вот должны были принести первый сноп. Кто же этот первый сноп? 22 стих. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь оставшийся от жатвы твоей, не подбирай, бедному пришельцу оставь». То есть после того, когда ты принес, дома у тебя же тоже на поле осталось много чего, ты для себя собираешь, край поля оставь. Будь щедрым, Бог приумножит. Но тут интересная мысль. «Оставь пришельцу, не дожинай». То есть он должен сам прийти пожать. Как бы хорошо сразу тебе и вручить, может еще и смолоть, может тебе и прям в хлеба принести. Нет, приди, вот поле есть, на тебе серп, иди пожни, возьми. Это тоже принцип мудрый, важный, что надо человеку дать возможность заработать. Бедному лучше дать заработать, если можешь, дай ему возможность заработать, чем вот так щедрой рукой в рабство таким образом. Следующее, Матфея 9:38. «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву твою». Это повеление, согласны? Что надо делать? Молить Бога о чем? Делателей. Кто такие делатели? Миссионеры, все верующие, каждый верующий миссионер. Все мы, чтобы мы стали благовествовать, потому что жатва созрела. Повеление о жатве мы услышали. Перейдем, кто же этот первый сноп? Давайте к третьей колонке. Семя. Сноп создавался, знаете, много-много, а из чего? Семя. Семя, это есть Христос, начинается бытие. Третья глава, буквально первые страницы Библии. Мы читаем здесь о семени. Семя связано с жатвой. Ты, если не посадил, ничего не соберешь. А сажаешь семя. Бытие 3.15. «Вражду положу между тобой и между женой», это сказано змею. «Между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это война, схватка между... Ну, здесь вы знаете, сатана представлен в образе змея. У него тоже есть семя. Да. Откровение говорит, что он увлек третью часть звезд. То есть третья часть ангелов. Он не один. У него есть своя иерархия всяких ангелов, которых падших называют. И тут оно будет тебя жалить в пяту, но ты поразишь в голову. В пяту, ну, чуть прихромаешь, но в голову это конец. Поэтому, родные мои, это семя упоминается здесь Христос, который убьет сатану. Бытие 22:18. «Благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Кому сказаны эти слова? Аврааму. Они сказаны ему в связи с чем? Он готов был принести в жертву Исаака. И тогда сказано, что в твоем семени все народы благословятся. Один человек вдруг, он имеет семя, через которое благословляются все. Кто же это семя? И Галатам 3.16 объясняет это семя. Потому что Аврааму сказано о семени. Если взять в чистом виде, ну тогда это только евреи. Ну, может быть, еще и те потомки Измаила. А какое значение имеет? Что это за семя? Галатам 3.16. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Вот мы и нашли семя, о котором, начиная с Бытия 3.15, идет тема семени. Весь израильский народ, вообще история Израиля, семя и земля, передавались благословения от Авраама к Исааку, от Исаака к Иакову с темой потомства и земля, семя и земля. И вот это семя, мы встречаем его в Новом Завете, оно и есть Христос. Теперь, вот мы, кем мы являемся, родные мои? Детьми Авраама по вере. Это очень важно быть детьми Авраама по вере, потому что благословляются в семени Авраама все потомки. А это семя есть Христос. Если ты уверовал во Христа, ты становишься этим самым потомком Авраама. Родные мои, в этой колоночке последний текст, Левитам 23:10-11. «В день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего». Значит, что мы видим? Снопы-то приносились, сноп приносился, потрясая так. Но праздновался он с чем, этот праздник жатвы? Приносился в жертву агнец. Мы видим, тема жатвы напрямую связана с жертвой агнца. Поэтому сегодня нам нужно говорить о нашем Господе Иисусе Христе. Как замечательно, что Бог создал эту землю, дал на ней дары, дал всякие благоухания, пищу нам, и все соделал прекрасным. Но не будем забывать о самом главном подарке, который Бог оставил на этой земле. Это Сына Своего Единородного, через Которого мы все вошли в это семя. Мы вошли все в потомках благословенного Авраама. Родные мои, последняя колоночка – кончина. Какой же смысл имеет жатва? Жатва – это кончина века. Галатам 6.7. Что посеет человек, то и пожнет. Это уже стало даже, по-моему, это все знают просто в мире как пословицу. Что посеет человек, то он пожнет. Продолжение такое. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вот, родные мои, вы избрали другой путь. От плоти, да мы все приходим в плоти. И это что ею особо заниматься? Она сама себе продиктует. А вот как в дух сеять? Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Те, кто пришли сюда сегодня, мы решили, мы сеем сегодня в дух. Мы пойдем благовествовать, мы сеем в дух, в духовное. Что такое в дух? В дух святой, в духовную сферу. Мы сеем туда, сажаем туда. Сегодня мог бы сеять в плоть. Надо утром, вот выходной, стирка, уборка, тем заниматься, надо просто выспаться, может быть. Нет, я пойду сеять в духовное. Вы сегодня пришли на работу, на посев. И здесь мы занимаемся сеянием в духовную сферу. А потом приходят плоды, приходит жатва. Поэтому никогда не бывает напрасным чтение Слова Божьего, посещение церкви, молитвенная группа, изучение Библии. Никогда это все сеяние в дух. Поэтому утром в воскресенье встаете и что? Господи, пойду сеять в духовное. Я сегодня пойду на работу, на Божью работу. Следующий текст Иоанна 12:24. «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода». Именно так. Вот еще один пример. Смерть. А что нам для нас? Да, Христос вот упал в землю. Что это значит? Его жертвенная жизнь принесла много-много плода. Для нас какое значение? Мы ведь все идем дорогой Христа. Умереть для себя. Наша физическая смерть, она мало полезна. Знаете, если она особенно неподготовленная, даже вредно так вот уходить неподготовленным из жизни. Отвергнуть себя, свое эго, амбиции и так далее. Да, вот свое отвергнуть. Христос говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Христу. С сожалением он это сказал. И вот как-то надо сказать, а я буду стараться искать того, что угодно Иисусу Христу. Хочется так, знаете, сделать, что приятно, пойти, куда приятно, общаться с теми, кто приятен, дружить с такими, кто приятно и так далее. Отвергнуть себя, знаете, вот это неприятно, вот это не хочется и не сильно хочется. Но потом такую радость это доставляет, если это Божье дело, понимаете? Божье дело, в больницу идти так не очень-то как бы. А вот если ты делаешь это для Господа, тогда оно с сторицей «отвергни себя, тогда принесешь много плода». И тогда приносится плод. Любите врагов, благословляйте ненавидящих, благотворите обижающих. Помоги нам в этом, Господи. Праздник жатвы. Мы хотим исповедать это Господу, потому что мы нуждаемся, чтобы мы переходили из класса в класс, от веры в веру, возрастая в нашем служении друг другу. Откровение 14, глава 14 стих. Это последние стихи. Что же будет в конце? Тут сказано о Сыне Человеческом. На облаке Он придет. «На облаке сидит подобный Сыну Человеческому, и в руке у Него острый меч». Ангел говорит, он восклицает громким голосом сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы». Все, история заканчивается. Эта история, знаете, в книге Даниила все сроки определены. Мы потом как-то линию времени построим. Какая империя за какой идет – и какой будет кончина этого века? Даниила, много ему было открыто на эту тему. И все откровения будущего, стержень – это книга Даниила. А все откровения о будущих временах, они как ветви на этом откровении. И вот здесь сказано о том, что Христос будет серпом, и Он будет пожинать плоды. Лука 3:9. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают, бросают в огонь». Это грозное предупреждение тем, кто не покаялись, не приняли Христа. Это значит, дерево росло, но добра никакого не принесло. Если оно плодовое дерево, если посадили яблоню, она должна принести яблоки. А если она этого не сделала, она не годится. В конце концов, она сама и засохнет. Но даже так, что ее бросают в огонь. Матфея 13:39. «Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». Вот так, серпом Сын Человеческий, жнецы – ангелы, а жатва – это конец времени. Вот что мы сегодня празднуем. Мы празднуем то время, когда мы придем в вечность. Мы празднуем сегодня нашу встречу со Христом. Мы живем этой невидимой радостью. Авраам поверил в невидимое, Бог винил ему это в праведность. Невидимое, оно вечно, а видимое временно. И сегодня за видимыми дарами мы говорим совсем на другую тему. Мы говорим о встрече нашей со Христом, что придет этот день, когда придет наш Спаситель, и мы увидим Его так, как мы видим сейчас друг друга. И тогда радости нашей никто уже не отнимет от нас. И Откровение 20:15. «Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в огненное озеро». Быть записанным в книгу жизни через покаяние в Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому пусть Господь благословит нас. Этот праздник, он дан Богом. Он дан Богом для того, чтобы мы были благодарными Богу всегда и во всем. Чтобы все, что мы имеем, мы всегда отдавали, благодарили, говорили, это Господь. И другой смысл праздника то, что мы встретим Господа Иисуса Христа. Не будет уже ни смерти, ни болезней, ни стона, ни плача, ни слез. Сотворю все новое. Вот праздник жатва, когда, встретившись со Христом, мы будем в радости, в любви. Кстати, будет земля, да, новая земля и новое небо. Ну, потому что этой земле уже солнце, луна, она же зависит, все эти урожаи от этого, уже новое, другое небо. Но будет земля, небо будет новым, но уже никогда не умираем. Слушайте, никогда не болеем, и нету никакой печали, и вот ни за что плакать не надо. Переживаний, ну вот прям никаких. Вы представляете себе такую жизнь? Вот что нас ожидает. И мы, родные мои, ждем этого времени. И когда мы все вместе встретимся, и все венцы положим к нашему Агнцу, к ногам Его, и вместе с Ним будем петь славу Господу. Вечная радость, вечное радостное пение и жизнь, которую даже трудно представить, потому что глаз не видел, а ухо не слышало. То есть таких слов нет описать, какую радость Бог приготовил нам в вечности. Праздник жатвы об этом говорит. Помни об этом. Горести, трудности, испытания. И если проходишь с верою, все преодолеешь, все к добру. Но живи вечным, живи встречей с Господом. Богу слава, аминь.